Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника 25-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания беседа директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с членами жюри 22-го международного кинофестиваля «Радонеж», который открывается 21 ноября.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря в Сокольниках, в павильоне номер 4.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 4.1. От метро Сокольники будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной на могиле православного христианина, мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от креста из камня. Посмотреть образцы художественного надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 40%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках с 27 ноября по 3 декабря. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможно, доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный или на сайте крест-нн.ком. Повторяем телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.ком. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на праздник святой равноапостольной Нины в Грузию с 25 по 31 января. Телефон для справок 495-937-57-91.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 68-е зачало, глава 12, стихи с 42 по 48. Господь сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба. Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Господь говорит, что христиане всегда должны быть на страже в ожидании своего Господа. Он дает картину мудрого и неразумного домоправителя. На Востоке домоправитель обладал почти неограниченной властью. Он сам был рабом, но под его властью находились все другие рабы. Мудрый домоправитель верно управлял домом своего господина и его имением. А неблагоразумный раб сделал одну серьезную ошибку. Он думал, что в отсутствие своего господина он может вести себя так, будто его нет. Так свойственно нам разделять свою жизнь на две части. Одна, когда мы находимся в присутствии Божьем, и другая, когда мы живем сами по себе. Между священным и профанным как бы проходит линия разделения. Но рано или поздно мы должны узнать, что такое на самом деле христианство, и что нет такой части жизни, где Бога нет. Что бы мы ни делали, это всегда происходит в присутствии Божьем. Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба, говорит Христос. Это относится особенно к служителям церкви, которые являются домоправителями в Доме Божьем. Они поставлены Христом, их власть от Христа, их служение раздавать чадам Божиим и рабам Божиим меру хлеба, Слово Божие, молитву, таинство, в особенности Евхаристию, в свое время, чтобы те не изнемогали от многих скорбей. В этом они должны явить себя верными и благоразумными, верными своему Господу и верными своим посомам. И мудрыми, ибо служители Божии должны отличаться рассудительностью и искусством, всегда различающими истину от лжи, знающими, что вечная жизнь присутствует в каждодневных наших трудах. «Блажен раб, — говорит Господь, — которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Тот раб, тот служитель Христов, который не проводит время в праздности, кто занят деланием духовным, богослужением, проповедью, пастырским попечением, Господь говорит о своем благодатном посещении этого раба среди его трудов, о его смертном часе и о своем втором и славном пришествии. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его, говорит Господь. Служители Божии, получившие милость от Господа быть верными, сподобятся еще большей милости в день Господень. И ко всем своим верным рабам обращается Христос. Не бойся, малое стадо, ибо Бог благоволил дать вам царство. Никто не знает ни дня, ни часа, когда придет к нам Господь. Долгое путешествие Господина в этой притче, вся история Церкви от Вознесения Господня до Его второго пришествия. С самого начала Церковь не переставала ждать возвращения Господа, но с течением времени надежды многих ослабли. Сегодня мало кто говорит о Христе, еще меньше о божественной внезапности Его прихода. Да и придет ли Он вообще, говорят иные. Но какое страшное наказание ждет тех, кто окажется предателями и неверными. Неверный раб скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой». Нет большего заблуждения, чем думать, что у нас еще много времени. Господь сказал: «Мне надлежит, а значит и нам, делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». О долготерпении Христовом гнусные ругатели говорят, будто медлит Господь, и от этого в уныние приходят слабые духом и воодушевляются враги Церкви. Решив, что Господь запаздывает, неверный раб злоупотребляет своей властью. Слово Божие замечает, что гонители народа Божия могут быть и в самой Церкви. Причем, не радея о деле Христовом, они могут предаваться распущенности. Мало того, что они не исполняют как должно своего служения, они роскошествуют и пьянствуют, и грубо обращаются с теми, кого они должны питать, бьют, как сказано, своих слуг и служанок. Смерть грешника люта, но особенно для нечестивых служителей церкви. Она внезапно придет к неверному рабу, в час, который он не думает. Господь по возвращении своем рассечет его, и часть его с неверными положит. Он окажется во тьме кромешной, вне общения верных. Господь говорит, насколько большим будет наказание для тех, кто знал свой долг и не исполнял его. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Кто не знает волю своего господина и делает что-либо достойное наказание, будет бит, потому что ему следовало знать свои обязанности лучше. Но он будет бит мало, его неведение делает его поступок извинительным, частично, но не полностью. А знание долга усугубляет наш грех. В этом случае наказание будет более суровым. Грех вдвойне грех для того, кто лучше знал. Наше поражение вдвойне обличает нас, если у нас были все возможности для победы. Совершение греха, вопреки знанию заповеди, свидетельствует о презрении грешника к воле Божией. Господь призывает всех к верности. Верность — это подлинная вера. Верность — это бодрствование, ибо ничто так не опасно, как ложная безопасность. Верность — это мужество. Верность — это любовь. Только подлинная любовь может все претерпеть и не отчаиваться, что бы ни происходило. Полюбить на самом деле кого-то однажды — значит только ждать того часа, когда возлюбленный придет. Как открывает нам Апокалипсис, свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро, аминь». Ей гряди, Господи Иисусе!
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
свершатся дела Твоя, Господи, вся премудрость ее сотворил еси.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня с вами обсудим неподобное. То есть темой нашей сегодняшней беседы будет американский климатический боевик «Геошторм». Казалось бы, ну какое дело до таких фильмов русской православной радиостанции? Что тут, собственно, обсуждать-то? А вот этот фильм, на мой взгляд, служит прекрасным образцом, на котором можно проиллюстрировать одну важную тенденцию в американском кинематографе. В общем, тенденцию в какой-то степени забавную, но в какой-то степени отвратительную. Те, кто из вас принадлежит к старшему поколению, наверное, помнят, что советский кинематограф состоял не только из прекрасных, чудесных произведений искусства, но еще и содержал в себе огромное количество фильмов-агиток, фильмов, в которых градус идеологии зашкаливал. Наверное, тогда казалось, что это мы одни такие. Ну вот, скажем так, современный американский кинематограф, он в идеологическом плане представляет собой советский градус агитационности, возведенный даже не в квадрат, а, наверное, в куб. И разнообразные общественные организации, политические партии, клубы достаточно откровенно финансируют режиссеров, продюсеров, которые снимают фильмы, в которые прямо, ясно, однозначно вложена определенная идеология. Ошибиться невозможно, в принципе невозможно. Потому что американский зритель не тот, который в массовом порядке будет требовать какой-то изощренности, интеллектуализма. Тут все, в общем, на ладошке. Все видно невооруженным глазом. Когда-то вот прошел по кинотеатрам Соединенных Штатов и всего мира мультик «Хортон». И трогательный образ умного застенчивого слоника – это был символ одной из политических партий в Соединенных Штатах. Причем символ могучего зверя, который пускается на защиту обиженных за пределами, ну, скажем так, его круга общения, за пределами его родной территории. Ну, то есть, замечает каких-то уж совсем микроскопических существ, обижается на то, что их угнетают, и лезет их спасать. Ну, собственно, прямая аналогия проводилась с военными операциями, в ходе которых американцы как бы спасали, как бы невидимых, как бы слабых, как бы угнетаемых по всем концам мира. Этот пример, ну, топорно сделанной вещи, в которой, в общем, ничего, кроме политики, а также, ну, хорошей, в лучшем случае, работы художника нет. Вот теперь новый пример. «Геошторм». Казалось бы, к чему тут можно, извините, привязаться, до чего тут можно докопаться? Фильм, который почти весь состоит из суперэффектов. Конечно, там играет главного героя, любимый дамами, по-моему, всей планеты, Джерард Батлер, суровый мачо. Конечно, делал фильм знаменитый Дин Девлин. И, конечно, главного плохого играет человек с волевой челюстью, прекрасный американский актер Эд Харрис, который сделался звездой много-много, даже не лет, а десятилетий назад. Конечно, бюджет этого фильма чудесный. И, кроме того, человек, который идет в кинозал, твердо знает, что он там увидит. Он увидит, прежде всего, бесконечные картинки катастроф. Хотите наводнение? Но мы вам не только наводнение, мы вам его с цунами, который обрушивается на большой город, сносит дома. Какой класс! Или, скажем, буквально за несколько мгновений замерзает целое село в Афганистане. 300 мертвецов, которые вот стоят такими ледяными куклами, можно подойти, руку оторвать, там нос, кому что. Или, скажем, некая внезапная засуха, такая, что вот ты выходишь из магазина, роняешь честно купленные яички, и моментально на асфальте образовывается яичница. Ну, страшно же, согласитесь. Там вообще какое-нибудь подземное пламя прорывается. Или, например, американский город, на который обрушивается целый сток, наверное, или сноп мощных электрических разрядов. Ну, заметьте, кстати, все-таки там а народу гибнет не так много в американских городах. В других местах гибнет, конечно же, больше. В конце концов, своих надо беречь, и тут американцев можно понять. Кого обидеть? Ну, не себя же. Собственно, и нас там обидели. Речь идет о космосе. Русских в космосе не видно, но уж катастрофу-то на Красной площади, так, чтобы на наших глазах разваливался собор Василия Блаженного, а это пожалуйста. И действительно, там несколько секунд происходит вот это самое страшное уничтожение собора Василия Блаженного. Ну так вот, помимо всех этих замечательных, кошмарных, душераздирающих катастроф, которые люди так любят смотреть на экране и так не любят видеть хотя бы сотую долю вот этого явления рядом с собой, вокруг себя. Помимо этого всего, есть еще съемки огромной Международной космической станции, космических разнообразных летательных аппаратов, спутников, ну и до кучи. Не только момент, когда все это перемещается и работает в штатном режиме, но еще и катастрофы. Ну вот нельзя спокойно жить, пока дорогостоящая красивая вещь не раскурочена с обилием взрывов, огня, летающих обломков и так далее. Слушайте, я, по-моему, рекламу сейчас из себя выдаю, да? Вот я сейчас с рекламой завязываю. Наверное, все-таки сейчас стоит сказать, а почему, собственно, мы вообще об этом, обо всем говорим? Понимаете, какая штука? Ну, вот с одной стороны, каскад великолепных, дорогостоящих суперэффектов, который, кстати, самих американцев оставил достаточно равнодушными. Фильм в прокате Соединенных Штатов Америки не оправдал затраченные на него деньги. И, собственно, прибыльным его заставляют стать только мощные усилия по прокату за пределами Соединенных Штатов, в том числе и в Российской Федерации. Почему, собственно, американцы его отвергли? Потому что для нас какие-то вещи в этом фильме, может быть, так, ну, кудряшки сюжета, так сказать, какие-то приключения, не только связанные с катаклизмами природными, но и с элитой политической Соединенных Штатов, от нас так далеко, что неинтересно. А для самих американцев это, извините, канцелярит, как будто с ними с экрана разговаривают языком старого советского профсоюзного собрания в духе «а давайте, товарищи, бороться за то, чтобы борьба была более глубокой». И вот, собственно, поэтому-то там этот фильм и пробежал мимо глаз, что называется. А в чем дело? А дело в том, что фильм содержит неприкрытую, очевидную, так сказать, лобовую рекламу Демократической партии Соединенных Штатов Америки. И в какой-то степени это один из шагов, которые входят, наверное, в программу подготовки к очередным выборам. Там очень хорошо показано, что президент Соединенных Штатов демократ, что он личность светлая, что он личность, готовая нестандартно мыслить, что все те люди, которые его поддерживают, тоже люди, прежде всего, творчески развитые, способные на неожиданный шаг, способные даже где-то и закон нарушить. Ну, если не закон, все-таки с этим строго, то какую-нибудь инструкцию нарушить ради там спасения человечества, спасения Соединенных Штатов, ради любви немножечко, ради любви поменьше, но вот ради спасения побольше. Это, пожалуйста, это вот женщины и мужчины время от времени ради спасения мира что-нибудь нарушают. Собственно, для нас, говорят американцы, для нас, демократов, закон не догма, а руководство к действию. Мы готовы всерьез и по-настоящему развиваться, мы готовы к сотрудничеству с всем миром, мы вообще люди творчески одаренные. Главная личность, но главный герой, несомненно, поддерживает партию демократов, сомнений нет. Понятно, куда он пойдет на выборы и куда сунет голосовальник. Понятно, что название на этой урне — Демократическая партия Соединенных Штатов. Он это прямо говорит. А он, знаете ли, большой ученый. Такой большой, что вот буквально судьба всего мира от него зависит. Человек, который готов пожертвовать своей жизнью, пожертвовать своей гордостью ради спасения. Человек, который является блистательным изобретателем, инженером. То есть человек будущего, человек науки, светлая личность. Конечно, с демократов. И вокруг него все такие светлые личности, все с демократов. Значит, прогресс, развитие, наука, что там еще, опять развитие. А, устремленность в будущее. Это все демократы. Чтобы вы знали, вот демократы это вот это. Они сами о себе так говорят. Мы это вот, мы наука, мы творчество, мы развитие, мы прогресс, мы футурология. Мы там паровоз, ох, извините, звездолет, который летит по космическим рельсам в далекое будущее. И вместе с нами там Соединенные Штаты. И, слушайте, мы, конечно же, не империалисты какие-нибудь. Мы готовы к сотрудничеству буквально со всеми, ну, кроме России, понятно. Китайцы, ладно, России нет, нет. В фильме показано, что с Россией нельзя, с Мексикой даже можно, с Францией можно. Да, с Россией нельзя. Вот, ну, кроме нее, мы готовы сотрудничать со всеми и готовы даже где-то на себе волочь воз этого сотрудничества, потому что фактически все равно же платим мы. Но мы благородны, говорят демократы. Ну, то есть голосуйте за нас, благородных. И, конечно же, нужна какая-нибудь мерзкая сила, которая оттеняет всю эту благостность, всю блистательность этой молочно-белой, такой вот прозрачно-лунной картины, чистый до умопомрачения. И в менеджменте Соединенных Штатов, ну, конечно, заводится свой доморощенный упырь. Вот и вот, кстати, и играет Эд Харрис. И пожертвовали, конечно, госсекретарем, то есть человеком, который возглавляет ведомство, занимающееся внешней политикой. Ладно, пускай у нас у американцев будет, не президент, конечно, нет, ради бога, нет, а плохой госсекретарь. Он империалист, он готов там и спутника, который спасает Землю от климатической катастрофы, сделать оружие. Он готов вообще поубивать много народу. Но, знаете ли, он больной элемент в здоровом организме. Остальные что? Демократы, то есть. Его помощник, великий изобретатель, президент и прочие светлые личности, его, конечно же, смещают, побеждают, уничтожают. И, в сущности, американцы же снимают фильм. И даже откровенно дают ему по роже. Не дашь по роже, вроде как и чувствуешь себя плеванным. В сущности, как-то это естественно, органично для кинематографа вот этой страны, вот этой эпохи. Так вот, после того, как ты посмотрел этот фильм, в голове остаются две мысли. Господи, как хорошо, что всего этого нет. То есть никаких этих чудовищных природных катаклизмов не существует. Хотя, конечно, любопытно было на все это посмотреть. Как все взрывается, рушится, горит, сдувается ветром, поражается электрическими разрядами, тонет на дне, как самолет падает на город и наезжает самым своим тупым носом на полуобнаженную прекрасную женщину-латину. Она только что сбежала с пляжа. Очень, знаете ли, зрелищно. А вторая мысль, ну, конечно, демократы, да. Конечно, демократы. Ну, то есть, правда, Америка-то от них отвернулась и сказала: «Здравствуй, дедушка Трамп, здоровый белый мужик, вполне себе традиционный во всех отношениях. А вас, извращенцев, мы и знать не хотим. И вот теперь надо прилагать усилия для того, чтобы имидж-то выправить, чтобы там на экране была не устрашающая какая-нибудь Хиллари Клинтон, скомпрометированная 1000 раз и к тому же еще нездоровая и выглядящая перед камерами журналистов, ну просто как какая-то баба-яга, на которую наложили 12 тонн штукатурки. Вот. Надо, чтобы там был живчик такой, настоящий хороший боец, Джерард Батлер. Он помоложе, поэнергичнее, и вот он, вот настоящее лицо современной американской партии демократов. Глядите на Клинтон, не смотрите. Но, конечно, да, она что-то там пыталась, это наше прошлое, конечно же, светлое, потому что у нас не может быть темного прошлого, но Батлер-то, Батлер, о, какой он всех буквально одной рукой и могуч умом, и брат у него дал в рожу плохому главному злодею. И, знаете, вот хороший был снят в советское время фильм «Чапаев». К концу фильма очень хорошо чувствуешь, что на вопрос: «Василий Иванович, ты за кого? За большевиков или за коммунистов?» Режиссер четко дает ответ: «За демократов». И вот примерно на таком же уровне, только чуть попроще, потому что Чапаев все-таки снят был хорошо, по-умному. А здесь все достаточно незамысловато. Ну что с них взять, с американцев, братьев наших меньших? В конце концов, хомяку Хомякова. Ну, а теперь я хочу с вами попрощаться. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Добрый день, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Сегодня мы начинаем работу нашего фестиваля «Радонеж», и серия программ, которая будет выходить все эти дни, все четыре дня фестиваля, посвящена анонсам того, что вы увидите каждый день фестиваля. Вот сейчас мы будем говорить о том, что вы увидите 21 ноября. Но прежде всего я хочу представить участников сегодняшнего нашего круглого стола, или, скажем, ну, просто нашей программы, это члены жюри и члены отборочной комиссии. Татьяна Ивановна Мальцева. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
Здравствуйте.
Борис Григорьевич Криницын.
Добрый день.
И Татьяна Викторовна Москвина.
Здравствуйте.
Итак, у нас будут кратенькие такие анонсы. Фильмов чрезвычайно много. То есть каждый фестиваль «Радонеж» получает такие сборы, 100 по 200 фильмов приносит. Сколько, Татьяна Ивановна, фильмов
260 в этот раз? 260 в этом году.
260. Боже мой, бедненькие. Как вам удалось это все пересмотреть? Но самое замечательное, что и наши зрители, те, кто придут в 11 часов завтра в Белый зал и в последующие дни, будут смотреть часто весь и конкурс, и телевизионную программу, которая идет в малом зале и в конференц-зале. То есть насыщеннейшая программа. Все 260 фильмов невозможно будет. Татьяна Викторовна, сколько фильмов мы взяли в конкурс?
108.
Боже, ну это тоже очень много.
Да, я хочу сказать, что у нас были задуманы несколько ретроспектив, пришлось от них отказаться, потому что фильмы были, во-первых, длинные по формату, в основном полнометражные, если начинать с 52 минут, да, неигровое кино, и до полутора часов съедало время просмотровое. Ну и потом они были просто интересные, они были профессиональные, а мы очень поддерживаем именно линию профессионализма на нашем конкурсе.
Ну, то есть хоум-видео, когда снимал батюшка-матушку, когда снимали епархиальные службы, пресс-служба там своего архиерея, таких уже, собственно, нет. Хотя сейчас профессионально достаточно высокий уровень пресс-служб, но все равно это как бы корпоративная, это информация корпоративного характера, не всегда интересна широкому зрителю. Итак, завтра, 21 ноября, конкурс. Я смотрю, вот очень много фильмов. Сколько у нас будет завтра показано фильм, Татьяна Ивановна?
Ну, я бы не посчитала конкретно на этот день, сколько будет.
Ну, по-моему, я смотрю 15 фильмов, примерно.
Ну, не меньше.
Примерно
да,
так.
Не меньше.
То есть очень много. С 11 часов фильм «Шкафчик. Сердце. 40 лет спустя». Несколько слов о важном. Вот давайте начнем с этого. Какой фильм вы хотели бы отметить прежде всего?
Ну, во-первых, я как член жюри не имею права как бы все свои...
Оценивать, да?
Оценивать.
А рассуждать можно, говорят сейчас.
А рассуждать я могу. Вот, поэтому я буду рассуждать, а не оценивать. Вот, из того, что предложенного списка, вот первое, что мне бросилось в глаза, это замечательный фильм «Сердце. 40 лет спустя». Этот фильм о кардиохирургах сегодняшнего дня. Вы знаете, вот настолько, вот если говорить о профессионализме, то это высочайший уровень профессионализма, потому что настолько тонко показана и работа хирургов, и их внутреннее состояние, их общение с пациентом, с больным, порой на грани вот жизни и смерти. И очень такой деликатный фильм одновременно, потому что вот таких кадров, когда хирург держит трепещущее сердце у себя в руках, оно колышется, понимаете, вот еще лишнее...
Сердце, собственно, сжимается, да?
Да, вот еще, понимаете, лишние пару секунд, и уже какой-то надрыв внутри произойдет. Но автор останавливается ровно столько, сколько надо.
Татьяна Викторовна, я хотел бы, чтобы вы ответили на вопрос, который буду задавать постоянно по ходу нашего сегодняшнего разговора. Почему эти фильмы оказываются, даже пусть он очень хороший, профессионально сделанный, почему эти фильмы оказываются на православном фестивале, или, как мы говорим уже, фильмы о духовно-нравственной жизни человека, о духовном мире человека, почему этот фильм оказался и был отобран в конкурс нашего фестиваля? Ну,
это такой фильм-портрет. Это фильм-портрет, коллективный такой фильм-портрет современного врача, о чем необходимо говорить. И это очень мощные творческие люди. Они не просто хирурги, они еще личности потрясающие. То они как формулируют отношение к профессии, отношение к боли, отношение к смерти. Это совершенно православная вещь. Это не значит, надо при этом сразу креститься и свечку показывать. Понимаете как? И вот если брать этот сеанс, я вообще хочу попросить, чтобы вы приходили не опаздывая, потому что мы вовремя будем начинать сеансы. И вот, например, фильм «Шкафчик» Зиминой, маленький пятиминутный фильмик студентки, но он удивительно внутренне наполнен, насыщен иронией и страхами, и преодолением страхами, потому что через маленького мальчика рассказывается, в общем-то, об очень взрослых, серьезных вещах. А несколько слов о важном. Это анимационная, песочная анимация, и здесь автор и инициатор, священник Павел Великанов, очень известные, и каждый там небольшой сюжет от 7, 8, 9 минут, он посвящен какой-то богословской очень важной теме – душа, Бог, Троица. Можете себе представить, как через вот эту пластику песочной анимации с потрясающим богословским комментарием возникает вот образ?
Это замечательно, потому что они кратенькие. А сейчас современная молодежь уж точно, они смотрят маленький-маленький сюжетик, вот это они могут восприять. А там они умудрились действительно Бог о Троице, да?
Да,
сказать каждый раз вот в течение там 5-7 минут, может быть, не больше, но раскрыть очень глубоко эту тему и с помощью вот такого неожиданного приема, как песочная анимация. Я хотел бы, Татьяна Ивановна, спросить у вас, как у нас строятся вот эти сеансы? Один сеанс начинается в 11, первый сеанс, да?
Второй в 13,
так.
Затем в 16.00 так. И в 19.00.
Ну, давайте тогда сразу перейдем ко второму сеансу. Тут у нас идут «Остров православия в Кремниевой долине». Вот, кстати, что это такое «Остров православия в Кремниевой долине»?
Ну, это совершенно замечательная вещь, потому что это о нашем храме православном в Америке.
В Кремниевой долине?
Да.
А кто там? Англичане, французы, греки, кто? Прихожане этого храма.
Ну, русские прихожане этого
храма. И не только русские. Все вот там, которые с Украины, из Сербии. В общем, это такой маленький островок.
Славянский такой.
Духовного родства вот в этой долине.
Который... А кто это? Кто это? Вот такие вот эти умники и умницы, которые приехали, живут, работают в Кремниевой долине, которые высокотехнологичны, там, скажем, такие IT-гении все собрались.
Да, и такие в том числе. И такие в том числе. В общем, там не рассказано точно о судьбе тех людей, которые там попали в Америку. Но, в общем, эта тема звучит, что среди всех этих высоколобых вот эта вот потребность в духовном каком-то общении совершенно незаменима.
Это удивительно. Я не знал про это. Я знаю, что в Лас-Вегасе, казалось бы, аж 4 православных храма, где рулетки и вообще всякие развраты. А там тоже люди есть благочестивые, верующие и так далее. Но это очень интересно, посмотреть на этих людей будет, потому что мы туда не съездим, а посмотреть их мы сможем.
Интересно еще в том плане, что если не говорить об Америке, такое впечатление, что ты находишься в России. Вот тот дух православного храна, православного общения друг с другом, вот совершенно очевидно, что...
И дети подрастают, и школы
да,
там...
И нет разницы.
Воскресная.
Давайте сразу о следующем фильме. Алексей Октябринович.
Алексей Октябринович – это замечательный фильм. Это студенческая работа из мастерской...
Иванкина, да, вот далее.
Да, из мастерской это... Сергея Мирошниченко и Светы Музыченко, которые вдвоем ведут Вовдики. Этот курс. Вот. И вообще вот сейчас показано целый ряд студенческих работ, которые привлекают внимание, в общем, жюри. А это о... режиссёре Балабанове, который, может быть, больше всего известен своим фильмом «Брат». «Брат 2», вот, и «Груз 200», и так далее.
В общем, Но это будет очень интересно, потому что я Балабанова знал, может, не очень близко, но это личность очень неординарная, человек, безусловно, верующий, но с такими странностями. И у него так все сложно построено. Это особый мир, в котором интересно побывать. И хотелось бы расспросить, как он там, вот его последний фильм. Я тоже хочу, как бы, в Царство Небесное, да? И он пытался вот как-то по-своему это все понять и сформулировать свое желание. Но не будем об этом, мы лучше посмотрим этот фильм. Значит, давайте следующее. В 16:00 у нас
Я еще хочу сказать, что здесь вот у нас дальше идут фильмы короткометражные, игровые. Это тоже очень важный момент, потому что у нас в этом году тоже есть конкурс небольших игровых короткометражных фильмов, которые и зарубежные, в том числе, пришли к нам и поднимают тему взаимоотношений между разными культурами, религиями. И очень актуальный вопрос, например, алекситимия, такое необычное слово, которое говорит о том, что человек не может общаться друг с другом, особенно вот словом выразить что-то, а у нас слово вообще в православии самое главное. И вот что делать такому человеку, который словом не владеет, у него что-то вот сбой какой-то внутри произошел. Так что это вот очень серьезные вещи, хотя кажется, вот маленький фильм, 22 минуты.
Ну, это формат вполне, это шаг телевизионный, 26 минут.
Я еще хочу добавить к этому фильму то, что он сделан совершенно необычным и очень экспрессивным киноязыком. Вот все люди, которые, ну, как бы обращают внимание на форму, на подачу само по себе материала, о котором идет речь, вот я очень советую им этот фильм и профессионалам, и студентам, и, ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот, обязательно к этому фильму обратить свое внимание.
Спасибо. В 16 часов у нас тоже очень интересный сеанс. Обычно там по 4, по 5 фильмов иногда. Вот тут меня привлекло внимание «Пассажиры философского парохода». Ну, собственно, известный эпизод нашей истории начала гражданской войны, послереволюционной. Фильм Леонтьева. Да. Что это за фильм?
Ну, Галина Леонтьева – это такой очень, по-моему, точный. Вот в этом году много фильмов-портретов, да, вот портрет эпохи и людей того времени, их драматических судеб, и те проблемы, которые возникают, когда мы сегодня и сегодня смотрим то время. И вообще у нас тема столетия революции 1917 года, она проходит как красная нить. Вот я как раз хотела делать, как говорили, ретроспективу фильмов, которые осмысливают эти вещи. Вот один из этих фильмов как раз «Пассажиры философского парохода», и очень глубоко и серьезно эта тема освещена. А вот в параллель, можно сказать, идет в малом зале «Обыкновенные ангелы», о сестрах милосердия. Это тоже за 100 лет, по сути дела, взята тема о том, как появились сестры милосердия, а он наши теперь нынешние медсестры. И вот и те судьбы, и сегодняшние судьбы перекликаются. То есть традиции сохраняются и воплощаются в жизни тех людей, которые продолжают эту традицию.
Но если мы переехали на ТВ-конкурс, который в малом зале будет идти, Татьяна Ивановна, вот тут несколько фильмов у нас 11. «Сибирский ковчег», «Первый якутский» и «Миры». Что из этих фильмов вас прежде всего заинтересовало?
Ну, я вообще в этом году, опять же, всех приглашаю с большим удовольствием именно в «Малый зал», потому что получилось, что у нас именно регион и ТВ-конкурс как таковой получился вот именно здесь такой более, скажем, нам близкий по православию, то есть вот такой более насыщенный. Поэтому я сейчас коротенько пройду, как раз уже, может, даже по всем сеансам, которые вы сейчас назвали, нет, только в 11. Ну вот я хотела обратить внимание на фильм «Сибирский ковчег» Скоробогатова. Это студент Хотиненко Владимира Ивановича, который у себя в Иркутске снял в далеком селе, значит, семью священника, который воспитывает один без матушки 10 человек. Причем мы не знаем, что матушки нет, мы просто видим этих детей. Дети, конечно, деревенские, они непростые дети. Но что удивительно, то, что там затрагивается тема современная о том, что такое все-таки большая семья, как она нужна нам сейчас, что как это все под корень вырубается.
А почему здесь опять архиепископ Роман?
А дальше, да, дальше другой фильм, «Первый якутский». Вот второй раз делают для нас уже фильм, это архиепископ Роман из Якутии. Первый раз был фильм о известном нам святом, святителе Иннокентии Московском, а это сейчас о первом якутском епископе Дионисии, который упокоился здесь, в Москве, в Покровском монастыре. И вот рассказывается о его жизни, о том, что он сделал для Якутии, первое Евангелие. То есть очень хорошо сделанный, опять же, из Якутии фильм, причем телевизионный, то есть в нем динамика есть, в нем есть как раз хорошая, что называется,
это к вопросу о профессионализму, о влиянии церкви и кино.
Да, да, да. И нужно подчеркнуть, что архиепископ Роман, он очень хорошо как бы вот эту тему ведет, он, видимо, на самом деле сам человек творческий. Это такой вот очередной от них, можно сказать, опять нам подарок. Ну, а фильм «Миры» — это фильм о людях, в данном случае, которые у нас... Ну, мы к ним относимся по-разному, называем их, что это как бы люди... кто называет больные, там еще как-то. Но это удивительные миры на самом деле.
То есть
деле.
Вы имеете в виду, да, люди с
недостатками развития. Это спортсмены, которые завоевывают золотые медали. Это ребята, которые не хуже полонинской группы изображают то же самое, то есть театральная группа. И это, что поражает, можно по-разному относиться, художник, который создает картинки из жизни Ивана Грозного, его семьи.
Я хотел бы отметить не телевизионный конкурс, а основной конкурс. Это вот фильм «Миссия».
Слушайте, скажите обязательно, потому что на меня фильм произвел громадное впечатление. Это масштабнейшая работа, невероятно красивая, невероятно убедительная. Хотя там такие постановочные элементы есть, безусловно, но фильм производит очень большое впечатление и воспринимается очень естественно и органично.
Понимаете, тут этот фильм обладает таким уровнем символизма, который поднимает его до очень высокого уровня произведения искусства, потому что гора осмысляется как мир горний, понимаете? Мы много знаем изображений гор. Все календари забиты этими горами.
Я впечатляет сам... всегда этот пейзаж.
Это все открытки, понимаете, красивые открытки. Я сам снимал горы, я знаю, насколько это трудно. И вот сделать мир гор, как мир горний, горе имеем сердца, мы помним это, и маем ко Господу, понимаете, вот смысл этого фильма. И в то же время... Человек, который может этот Божий мир, потому что на вершине горы ставится крест, весь этот мир, это мир Божий, может разрушить в одно мгновение, потому что люди ищут среди этих гор разрушительный уран для атомной бомбы. Понимаете, вот этот вот контраст, это не полностью, конечно.
Я хотел бы сказать, что вот этот фильм «Миссия», он снимался в Инки, да? То есть, вот вы говорите о Якутии, это рядышком все. И вот этот холодный, безжизненный, казалось бы, мир, где нет места человеку по своей бесприлюдности, где нет теплоты никакой, и вдруг этот мир оказывается так духовно насыщен.
И благодаря человеку, который там появляется, как появляется человек, то вот этот холодный мир природы оживает абсолютно.
И завершаем мы этот день... церемонии открытия. Она будет 19 часов в Белом зале, и там во время церемонии открытия, завершается эту церемонию, мы проведем единственную, ну, не ретроспективу, но показ.
Нет, это вообще ретроспектива, Радонеж рекомендует. У нас будет фильм открытия и вот памяти нашего друга Александра Столярова, и сценариста, и режиссера, и песенника замечательного. Фильм открытия, получается, в память о нем господин премьер-министр, это фильм Александра Столярова, и о нем тоже фильм «Неправильная сказка» Сницар. Это, я думаю, как раз всех нас объединит, потому что у Саши фильмография более 200 фильмов, вообще трудно себе представить в своей там чуть больше...
Он безвременно умер, совершенно.
Безвременно в этом году, чуть больше 50 лет, и неожиданно для всех, но он жил на износ, он не мог, вот вы увидите в «Неправильной сказке», где мы самого Сашу видим, как он постоянно в движении, в поиске, нашим... и уже тяжело дышит, и все равно...
Нашим слушателям и зрителям напомните вот те самые интересные фильмы, которые были у нас на фестивале, и которые будут им памятны, чтобы они поняли, о чем мы говорим.
Тоже награды на фестивале. Это и фильм «Монастырь», и фильм «Старец Паисий, я стоящий вверх ногами», который получил специальный приз жюри как игровой фильм. Это очень редкость большая. Причем он получил сначала у нас на конкурсе «Вера, надежда, любовь» приз за лучшую экранизацию, потому что это по произведениям «Старца Паисия». И он сумел воплотить в фильме игровом образ святого, немножечко отстранившись, перенеся действие на нашу как бы российскую территорию, не на Афоне снимая. И это удивительно. Сочетание документализма, как бы правды внутренней и художественности.
Хочется и дальше говорить, потому что еще очень много фильмов, мы не можем просто обо всех фильмах так подробно говорить.
У нас вот «Мамонтов» будет.
Хотя каждый «Монах». Фильм, безусловно.
Про Силуана Афонского.
Да. Это обязательно нужно хотя бы пару слов сказать. Пожалуйста.
Да, вот Саша снимал об Афонском монахе, и «Мамонтов» снимает Аркадий.
А преподобный Силуане.
Преподобный Силуане, да.
Это все-таки уже история.
И у нас здесь и Тихон Филарет, герой фильма «Святитель» Татьяны Новиковой, «Святитель Тихон» Михайловой.
А можно вот я добавлю еще здесь? Вот обязательно посмотрите фильм «Храм». Вот я вчера пересматривала его. Это, опять же, автор Чевчевадзе, режиссер Татаринов. О том самом храме, который у нас создан, как вы сами знаете, на Сретенке, в Сретенском монастыре.
Это все... событие тоже этого года.
Да, все, и все, кто там святые. Был, просто все потрясены самим храмом. Вот как он строился? То есть, как строился, что предполагалось и что получилось? Вот,
посмотрите обязательно. Те, кто не сможет пойти в этот храм, хотя бы придите, посмотрите у нас на фестивале. Спасибо большое. Ждем вас всех. Я думаю, мы разогрели нашу аудиторию, нашу публику в достаточной степени. Будем еще говорить завтра о том, что будет послезавтра и так далее. Так что спешите завтра смотреть 21 ноября с 11 часов в Доме кино. Это метро Белорусская, улица Васильевская. Приходите и смотрите с утра до вечера. Запасайтесь бутербродами, сидите, смотрите, будете получать большое удовольствие и духовную пользу. Храни все Господь.
Благорастворение воздухов, благодать под небом, благодать. Лунная ущербная краюха выплыла просторы оглядать. Старая накидка греет плечи, молча за околицей стою. Что ж вы думаю в этот чудный вечер? Душу растревожили мою. Предо мною дальняя дорога, перекресток быть или не быть. Если мне призвание от Бога, от юродства горькую испить, может, скоро, как в забытом детстве, растворюсь тебе, святая Русь, и оставив суету в суетстве, в белую рубаху облекусь. Буду я пресыщенному люду языком полынным говорить, на углах, на площадях, повсюду ересь и безбожие клеймить, обличать налево и направо, тыча пальцем в силуэты тел, сыны лжи и дочери неправды, что худого вы нашли в Христе? Слушайте, у правды нет секретов, не смотрите, что сошел с ума. Срезанный цветок не любит света, потому вам так приятна тьма. Ваша жизнь — греховная услада, грех скрывает жало в темноте. Если б вас была хоть капля правды, вы б познали истину в Христе. Старая накидка греет плечи, молча за околицей стою. Что ж вы думаете в этот чудный вечер? Душу растревожили мою.